Слава нашему Господу! Мы с вами в продолжении темы, только каждый поступает, как Бог определил. Тема у нас довольно-таки, она как продолжение прошлой части, так скажем. Мы в продолжение идем, да, но в продолжении прошлой части. Боже, помоги предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии. Всем предельно бодствовать участком, пожалуйста. Причина. Потому что. Что такое истина? Мы будем говорить об истине, насколько мы в истине, насколько истина в нас, или по-другому. Истина должна просветить христианскую тьму. Не принято так говорить, но мы сегодня об этом будем говорить. В прошлый раз мы с вами касались вопроса, так обобщенно, если собрать прошлую тему. Состояние наше духовное, каждого в отдельности, каждый за себя отвечай, показывающее степень нашего пребывания в свете Божьем, показывает вопрос, насколько захотели мы войти в свет Его и насколько мы очистились. По-другому, в какой степени яркости света ты находишься, такая степень очищения у тебя и, возможно, на одежде. Иисус сказал, но люди возлюбили более тьму. Люди какие? Он сказал, что он послан погибающим овцам дома Израилева. Он, когда апостолов посылал, учеников сказал, на путь к язычникам не ходите. Иисус, о каких людях ты говоришь? Это что за люди? Язычники? А нет, евреи. Дети Авраама возлюбили более тьму, нежели свет. Потому что дела их не злые. И они не хотят идти к свету, потому что в свете Божьего лица они увидят свет настоящий. Есть ложные светила, ложные приманки. Есть ложный свет. Он настолько озаряет внутренность, чтобы мы понимали. Дело в том, что когда горит огонь, в пламени огня мы определенно имеем видимость света или освещаемость. Надо с этим согласиться. Ужас заключается в следующем. Наш Господь в одни плоти это очень глубоко подчеркивал и говорил. Червь ихний не умирает, и огонь ихний не угасает. А где же это ихний огонь? Оказывается, в них. Огонь ихний, это бесовский огонь преисподней, стал ихним персональным. Дальше. И когда этот огонь горит, то в сполохах этого огня они, во-первых, возжигают круг жизни. Круг жизни – это взаимоотношение самого человека с окружением своим. Это окружение людей, окружение взаимоотношений – человек человеки, и это мужья, жены, дети, родители, братья, сестры и тому подобное, ближние, дальние, родственники, друзья, соседи и все остальные. А потом это уже взаимоотношения человек и Бог. Принципиально здесь необходимо будет рассмотреть человек и природа. Земля. Бог не создавал пустынь. Бог создал прекрасный земной шар. Пустыни там не было, мы это понимаем. Кто породил пустыни? Человек. Где об этом сказано? Бог говорит в Ветхозаветных Писаниях. Я, говорит, вас привел в землю красу всех красот, всех земель. Вожделенную, слово вожделение имеет отрицательное значение, положительное. Можно на кого-то, на что-то смотреть с вожделением беззаконных чувств. Это греховное состояние. Но есть земля вожделенная, желанная, вожделенное небо в Божьем присутствии. Это положительные показатели. И вот, говорит, вожделенную землю, красу всех земель, вы превратили в солончатую и превратили в пустыню. Так сказал Бог в адрес своего народа Израиля. Отсюда вытекает очень простой геологический вывод. Те континенты, эти участки земного шара, где пустыни, говорит о том, что там когда-то были цивилизации особо греховных людей. Думаем, мы говорим о взаимоотношении человека с человеком, с Богом и с окружающей природой или землей. Священное Писание говорит, земля стонет от живущих на ней или под живущими на ней. Сегодня мы не будем касаться этих вопросов. Итак, вопрос. Асав в свое время говорит интересную деталь. Не принято говорить, что его нужно было просвещать. 72-й псалом Асафа. Я был как скот, пока не зашел во святилище. Святилище обладает двумя показателями. Оно обладает вопросом просветить, осветить и дать познание истины. Интересно, значит, вытекает интересный вопрос или вывод 72-го псалма Асафа. «Я был как скот, пока мы с ним вошел во святилище». Отсюда звучит так, что если христианство не войдет во святилище Господне, то это бесплатный зоопарк. Да. И сахаровские упертые ослы, не сдвинешь с места. Ядовитые, как дан, аспиды. Хищные волки, как Вениамин. Несмысленные, как страусы. Ну, дальше перечислять и перечислять. Притворы, как лисы. Притворство любви. Злые, голодные, понимаете, медведи, мужья. Скотская натура, естества человека. По-другому, дело в том, что когда Бог сотворял вселенную, ну, будем рассматривать земной шар, то в тот день, в который были сотворены животные, в тот день был сотворен Адам. Знаем, нет? Не на другой день. Бог показал, или ты будешь во святилище, или ты будешь как кто? Животное, как скот. Не будьте как лошак, несмысленной челюсти которого необходимо обуздывать уздою. Думай. Водимые природы, это же скотская натура. Отсюда вытекает очень интереснейший вывод. Насколько мы не вошли во святилище Господне, настолько мы скотоножки. Что ты сказал? Асав говорит, я был как скот. Слушай, Асав, ты не слишком ли перегнул палку в свой адрес? Да нет, говорит, когда я вошел во святилище, я понял подлинные вещи. Поэтому вопрос, если мы не можем управлять природой чувств своих собственных, то это первый признак нашего скотства. Если мысли, чувства, хотения, желания наваливаются на нас, и мы не можем им отказать, мы не в состоянии. Мы продались, как скотина. Очень простой пример, очень простой пример. Случилась проблема у царя Давида. Мы сегодня в начале собрания касались, дальше будем касаться темы очень сугубо серьезные, очень-очень. Дело в том, что он пишет интересную фразу: «Бог просвещает мою тьму». Странный парадокс. Странный, весьма странный. Скажите, а у Соломона тьмы не было? Ой, какая тьма была у Соломона? Он был мудрым, да, это правда, мудрее его не было, да, все нормально. Он прекрасно судил народ Израиля в правильном смысле слова. Не осуждал, судил, не суди других. Не, это смысл. А справедливо. Но себя-то не судил. Это ж какая тьма в нем краилась. Или таилась, как это укрывалось, как правильно по-русски сказать. Что там происходило? Жена египтянка. А Бог сказал, в Египет ни под каким предлогом не возвращаться. А он это и сделал. Жены оттуда. Жена оттуда. А дальше он умножает жены и берет из запретных народов. Докатывается до того, что строит капище для идолов. Приходит туда на поклонение и жертвоприношение приносит. Это не тьма, скажите. Он о себе говорит. Я позволял держаться глупости, но старался не потерять мудрости. Я своими словами буду говорить. Чего бы мое сердце не пожелало, я ему не отказывал. Это не тьма, скажите, пожалуйста. Апостол Павел говорит, свидетельствует мне совесть моя. Какая твоя? А он подчеркивает, в Духе Святом. Когда мы эту фразу читаем с обратной стороны, то он звучит так. Горе мне от моей совести, если она не в Духе Святом. Понимаем, нет? Есть люди честные, в кавычках. В кавычках. Честные, но они воры, преступники. Это стиль их жизни. Посмотрите, что в христианстве творится. Итак, Давид. Это был пастушок. Чтобы понимать эту истину, необходимо мы с вами касались каких-то моментов жизненных из книг пророческих, истории народа Израиля. Я имею в виду вот эти книги в Библии. Быть пастухом. Что значит быть пастухом? Это охранять своих овец. Дальше. Гнаться за своей овцой, если хищник, медведь или лев ее забрал. Как это может быть? Чего это ради они забрали? Как? Какое они имели право к дому, к жилищу твоему не приблизиться? А тут приблизился хищник и забрал овечку. Надо об этом задуматься, почему и чего ради. И Бог у пророков говорит интересные слова. Вы пастухи Израиля. Если, говорит, хищник, хищный зверь забирал у вас овцу, то вы гнались. Вы догоняли вашу овечку, догоняли. И от вашей овечки вам доставался кончик уха, кончик хвоста и кончик голени или копыта. Вот что оставалось вам от вашей барашки, от вашей овечки. Вы слишком поздно приходили. Вы быстро гнались, вы сильно гнались, вы сильно потели, вы сильно старались. Вы находили место, где от овечки уже ничего не оставалось. И раз Бог об этом говорит, то это была повальная обстановка, которая сопутствовала всем пастухам народа Израиля. Понимаем? Теперь Давидку берем. Давидка говорит, когда нужно было с Голиафом разбираться, и он пошел, чтобы... Как этот поносит воинство Божие? Дело в том, что Голиаф сказал интересную фразу к народу Израиля. Вы, евреи, вы не Божьи рабы. Вы рабы вашего царя Саула. Он не сказал, вы не Божьи рабы. Он сказал, не я ли Голиаф, а вы рабы Саула. Если бы они были бы рабами Божьими, то ей бы это зацепило не за самолюбие, поймите, а за ревность по дому Господнему, она съедала бы их. И с этой силы Господней, когда-то Бог посмотрел через ангела, Гедеон, с этой силой твоею пойди освободи народ мой. Потому что ты переживаешь о бедствии, которое постигло народа Израиля. Где то, о чем говорили нам отцы? Понимаете? А Голиаф говорит, вы рабы, чьи? Не Божьи. Вашего царя Саула. А он ваш раб. Потому что в свое время вы сказали о ваших отцах, да и сами говорили. Мы хотим, чтобы не... Они не сказали, чтобы Бог не царствовал. Но они сказали, что они хотим, чтобы Бог царствовал. Дай нам человека. Самуил, ты старый. Ты не можешь уже обходить нас. Сыновья твои не живут, как ты. По этим двум причинам дай нам царя. Бог сказал, слушай, ты не печалься. Они не тебя отвергли, они отвергли меня. Они так всегда со мной поступали. Дай им царя. Они не хотят, чтобы я был их не царь. Вот потому Саулу и было сказано в уши его и всем остальным, чьи они рабы. И вот Давидка, когда там говорил, то царю сказали, если вы хорошо знаете это место Писания, то вы в предыдущих фразах найдете, что оказывается Давид уже был оруженосцем у царя Саула. И на момент войны Саул его отправил домой. И вот теперь Саул смотрит в упор и не узнает своего оруженосца. И сучите внимательно, я не знаю вас, вот отрабь будет. Как? Потом, когда через Давидку идет победа над Голиафом, он говорит Саул, военачальник, слушай, да ты же знаешь, кто он такой, кто он такой? Он говорит, я не знаю кто. Во вожди народа Господнего не знают в лицо оруженосца своего. Вот это да! Мы не осуждаем, мы констатируем. Так что там Давидка сказал? Когда, говорит, приходил лев и медведь и уносил мою овечку, я за ним гнался, я догонял и отнимал. Вы понимаете, какая реакция была у Саула? Мы тоже пастухи, мы тоже гнались, и нам оставался кусочек хвоста, кусочек уха и голени немножко, там копыта, не больше. А что тебе доставалось? Он говорит, овечка целая. Ой, какие байки рассказывает, сказки рассказывает. Покаялся там этот царь. Вопрос сейчас не в этом, мы дальше идем глубже. Нам сегодня по теме это необходимо рассмотреть. Ну и дальше. А если, говорит, он на меня набрасывался, этот хищник, я его терзал и раздирал, как ягненка. Давид, что ты пишешь в псалмах? А мы читаем в царствах.
2 Царств 22:29. «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою». И вот к нему, когда Давид попал в проблему, какую, поговорим чуть попозже. Нас не эта проблема интересует. Нас интересуют другие детали. А потом коснемся этой проблемы тоже. И к царю Давиду приходит пророк и говорит: «Слушай, в царстве твоем есть обстановка очень неприятная сложилась. Был, вот есть богатый человек, у него сотни овец. А рядом у него сосед бедный, у него ничего нету. Он купил маленькую барашку. Она ему была вместо дочери, или как дочь. Она выросла вместе с детьми его. Из чаши его ела, и на груди его спала. Была ему как дочь». Ты знаешь, к богачу пришел гость, друг его, в гости. И тот пожалел свою барашку зарезать, отнял ее у бедняка, зарезал и угостил. Как вы думаете, какие чувства пробудились у Давида? Я скажу, что во мне произошло, когда Бог задал мне этот вопрос очень-очень-очень давно. Я говорю: «Боже, я скажу, что я вижу». Давид увидел в этом богаче хищного медведя и хищного льва, который пришел и забрал овечку. И Давид теперь будет гнаться, и он отымет эту овечку. Этот хищник заплатит 4 раза. Пророк посмотрел на него и сказал: «Это ты. Ты стал тот хищник». Но не такими словами. Жена Урия, это, говорит, та самая овечка. Вот что сделал ты. Послушай, народ, мы сейчас не разбираем этого вопроса. Мы не осуждаем Давида. Не объясняем этого. Мы рассуждаем тонкость. Обратите внимание, что он говорит. Дело в том, что есть вопросы, при которых человек уживается со своим стилем мышления, понимания, хотения, желания, целей. Он считает, что он непревзойденный, она непревзойденная. Вот так надо поступать, как я считаю нужным. Попробуй просвети. Навуходоносор когда-то настолько был человек своего имени. Своему имени поставил истукан на 30 локтей. Локоть — это от локтя до кончиков пальцев, вот это расстояние. В фитах это примерно 2 фита. Ну, локоть не маленького ребенка считается, а взрослого мужчины. Примерно 48 сантиметров, почти полметра. 30 локтей — это практически 15 метров или 45 фитов. Вот приблизительно такая цифра. И царь этот говорит: если кто не поклонится этому идолу, истукану, то я, говорит, брошу его в печь. Обратите внимание, язык — огонь, прекраса неправды. Он, будучи воспаляем от гены, воспаляет круг жизни. И если человек, мы разбираем, христианин или христианка, так называемая, если не по-ихнему, не по-нашему сделали, мы готовы огонь свести с неба. А что, разве 2 апостола не собирались огня с неба свести? Собирались. Не приняли Господа. Ох, какая ревность за истину, за правду. Да, это правда, за истину или за принцип. Я хочу, чтобы по-моему сделали. Мы понимаем, что неприятности, которые происходят между людьми, потому что кто-то говорит: а я хочу по-моему, чтобы было. Аварии на перекрестках дорог, знаете, откуда происходят? А я хочу проехать первая, я хочу первый проехать. А почему ты впереди меня едешь? Неприятности между молодоженами, знаете почему? А первый мальчик будет по имени моего папы. Нет моего папы. Что не так? Не успели молодожены пожениться, не успели забеременеть, чтобы родить когда-то ребятенка через годик, да? Так выразимся. Уже грызня. Какого имени он будет? Что думаете, это проблема сегодняшнего дня? Да нет. А помним, когда родился Иоанн, креститель?
Собрались родственники и соседи. Что они сказали?
Назвать обязательно мальчишку по имени отца его Захарии. Вы знаете, что произошло? Соседи, друзья, родственники оказались сильнее, чем мать.
Бедная мама, ну так выразимся, она-то не бедная, не может отстоять право того, чтобы назвать Яном. Не может. Они давят на нее. А мы хотим, так положено, так принято.
Наконец, жестами стали спрашивать у Захарии. Там интересно написано, он не попросил, а он потребовал дощечку. И написал. Что он написал? Иоанн? Нет. Он написал как? Иоанн, имя ему.
Достали Захарию. Достали. И когда он это сказал, его вся внутренность говорила. Язык не мог говорить. Он написал Иоанн, имя ему.
Уста его открылись. Вы знаете, я что-то так смотрю. Если бы уста не открылись, он бы не стал пророчествовать, наверное, бы настояли, чтобы был Захарий.
Может, конечно, нет.
Но долго бы еще склока была и ругань без малого.
Что, разве не так?
По-нашему будет. Нет, по-нашему будет.
Эпидемия. Скажите, пожалуйста,
когда мы с мира вошли или входили в церковь, мы когда-нибудь отрекались, каялись, исповедовались, оглашали, пред свет Божьего лица приносили, по-нашему будет. Скандалы, неприятности между детьми кто-то держит.
По-нашему будет, по-моему, я на 4,5 минуты старше тебя.
Думаете, что делается? Дело в том, что все привыкли, в большинстве своем, что Бог говорит с человеком в тихом веянии. Ну так Бог говорил с Ильей. Илья удостоился, пророк Илья, чтобы Бог говорил с ним в тихом веянии. И когда Бог предложил ему пойти и на гору Божью Хариф, вот и сказал, будет землетрясение, но не там Господь.
Будет такой ветер, который будет скалы раздирать, но не там Господь. Будет огонь, но не там Господь. Будет тихое веяние,
и там Господь. А Иов чего удостоился?
И говорил ему Бог из бури.
Знаете, как для меня это звучит? Ох, договорился же ты, дядька Иов. Договорился.
Что Бог с тобой говорит уже из бури.
Неужели с нами надо, чтобы Бог говорил с нами из бури? Думаем, думаем, думаем. Хорошо, хорошо думаем. Зачастую у людей повреждение ума.
Христианского. Своя точка зрения, мышления, понимания. Часами, днями надо отстаивать истины. Невозможно договориться. Невозможно прийти к общему знаменателю.
Апостол Павел говорит, это будут проблемы. Проблемы будут по той причине, что в таком состоянии люди пришли из мира, так и остались такие же.
Плюс разложенность, особенно по линии сексуальной.
Будет повреждение ума. Дело в том, что, чтобы мы хорошо понимали, почему мы сегодня заходим в тему «Истина, свет». Не истинный свет, а истина-свет. Люди мира сего, знающие значение русских слов, поскольку мы в русском языке вращаемся и читаем русскую Библию. Знаете, я так задумался, думаю, вот это интересно. Что говорят они? Как это им, этой ослице открыто?
Наш Господь в одни плоти, когда разговаривал с народом, окружающим евреями,
он говорил, вот, кому уподоблю род сей? Он подобен, говорит, детям. Ну, то есть, вот так вот говорят. Мы играли вам плачевные песни, вы не плакали, играли радостные, вы не плясали. Пришел Иоанн Креститель, чтобы было понятно, и проповедует, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, понимаете, и он в нем бес. Ну, короче, везде, ну, вот так вот творится. И оправдана премудрость чадами ее. Ну, что получается? Что значит истина? В свое время был задан вопрос нашему Господу. Что есть истина? И не дождавшись ответа, правитель вышел. А истиной был Христос. Это поступать так, в двух-трех словах, как будет приятно Господу. Если ему будет неприятно, значит, уже мы поступаем не поистине. Господи Боже, это мы когда мы вообще, собственно говоря, поистине-то поступали в нашей жизни? Ну, только честно. Ну, когда-нибудь у нас был такой день, когда мы целый день поистине поступали? А? Нет? Не? Я не задаю вопрос, чтобы вы отвечали вслух. Проверяйте сами себе. Ответ очень простой. Вот идет князь мира сего, и если в том дне, о котором вы говорите, не имел в вас ничего, значит, вы поступали поистине. Ну да? Нет? А если крапушку имеет в чем-то, в том самом прекрасном дне, в котором мы поступали поистине, значит, ну вот цена нашему тому дню поистине прожитой. Ну, давайте процент берем. Ну, сколько процент? Только вслух не надо. Сам себе. Какой процент нашего хождения в нашем Боге поистине? И Бог подпишет, скажет, да, правильно взвесили, точно. Я, говорит, тоже такого же мнения, что у вас такой процент вашего хождения в истине. Ну и приехали. Апостолы пишут интересную такую фразу в малых посланиях. И если праведник едва ли, что делает? Спасается. А куда деть проповедь о посаженности на небесах? Объясните, пожалуйста. Так посаженные на небесах? Посаженные-то мы посаженные. А вот спасаемся как? Вот это вопрос. Вот куда мы с вами подходим. Так что такое истина? Значение русского слова. Все, что верно, подлинно, точно, справедливо, правдивость, правосудие, правота. Это еще не все. Еще раз и дальше. Что есть истина? Значение слова. Все, что верно, что подлинно, точно, справедливо. Апостол Павел говорит, что только добродетель и похвала о том, ну, переживайте, ревнуйте, и Бог мира будет с вами. Ну, вспоминаем, где это место Писания? Если же не будете так поступать, то Бога не будет с вами, и мира Его у вас не будет, и ваш мир, цена ему грош или копейка. А и приехали. Истина относится к уму и разуму, а добро или благо к любви, нраву и воле. Теперь следующая фраза. Свет плоти – это солнце, а свет духа – истина. Как вот солнце освещает и греет для тела, то так понимают значение этого слова, то истина освещает, греет, согревает дух человека, ум его. Чтобы нам обновиться обновлением ума, это возможно при условии, если мы ходим в истине. Христос сказал, я есть истина. Дальше. Несомненный, не ложный, прямой, подлинный, настоящий, искренний, непритворный, тот самый. Истина просвещает ум. Вот мы с вами и стоим перед большим вопросом. Так мы во свете или во тьме? Свет, который в нас, есть свет? Или это одно название? Если свет, говорит, который в вас. Он не сказал, что тьма. Он говорит, если свет, который в вас, но все-таки тьма. То какова, говорит, тьма? Следующий момент, на который необходимо нам заострить внимание. Читаем у Иова, 12 главы, 17 стиха. Ряд стихов. Нас интересует 22. Ну, чтобы увидеть линию, о чем идет речь. То есть, что Иов говорит. В этих словах надо понимать, он говорил правильно. Иова, 12-17 стих. Наше внимание, 22. Он, в смысле, Бог. Он приводит советников в необдуманность. Тут необдуманно говорят. Судей делает глупыми. Ну, так глупо решают, так глупо судят. Это же вообще какой-то кошмар. Он лишает перевязей царей и поясом обвязывает чресла их. Перевязь – это пояс и ремень через плечо, связывающий пояс спереди и сзади. На этот пояс, на эту перевязь сзади, допустим, вешали колчан со стрелами, щит, лук, бывало копье. Впереди меч на бок вешали. Это перевязь. И вот эти князья, цари, лишает он их перевязей. В другом месте Писания говорит, и вместо пояса у них веревка. Ну, вопрос не в этом. Князья лишает достоинства, низвергает храбрых, отнимает язык у велеречивых, то есть у них какая-то несвязанная мысль, не связанные слова. Старцев лишает смысла. Это же вообще, это же одетенелость. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. А вот теперь интересный вопрос. Очень серьезный. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Еще раз. Вот в глубине, там внутри, во тьме сокрыто. Он открывает глубокое, которое где лежит? Среди тьмы. Еще раз. Открывает глубокое откуда? Из среды тьмы. А еще что делает? Детальность. И выводит на свет тень смертную. Что значит тень смертная? И нас по расположению к злым делам. И нас мертвых по расположению к злым делам. И получается, Бог хочет показать, ты ревнитель чистоты и святости? Хорошо, неплохо. А давай-ка, говорит, я вот туда внутрь опущусь, если захочешь ты, человек, и я вынесу на свет не для людей, не для окружающих, а для тебя самого, для тебя самой. Вот то твое чувство, мышление, хотение, желание, я, говорит, вот так вот вынесу. Знаешь, что это, говорит, называется? Он говорит, открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Сколько в христианстве ревность о чистоте и святости, о целомудрии. Целомудрие – это признак, в принципе, хранения себя неосверненным от мира по линии прелюбодеяний и блудов. Слушаем внимательно. Конкретный пример, только рассказываю один случай хотя бы. У нас были темы, когда мы касались этих вопросов. Приехали гости в церковь. В которой церкви? Пожалуйста, я не осуждаю, констатирую. В большинстве своем. С одной стороны сидели братья только, с другой стороны сидели сестры только. У братьев все пуговички застегнуты, аж шея становилась красная и зачастую не помещалась в воротнике. У сестер шеи натирались от косынок, потому что косынки не сзади завязывались, а под горлышко. Платья были аж до земли. Действительно, пяток не видно, как у священников, когда говорит ты, смотри, чтобы ступени к жертвеннику не делал, значит, ты будешь подниматься, и у тебя будет видна нагота, пятка. И когда была молитва, проповеди, собрание, сколько часов уже молитвы, стало настолько жарко невмоготу, что братья, гости, через которые Бог действовал, они уже взмокли, пиджаки уже стали мокрые, они сняли пиджаки. Были в белых рубашках, сорочках. Забыли, что сорочки мокрые. Им записка. Братья, оденьте ваши пиджаки. Нас соблазняют ваши мокрые груди. Какая борьба за целомудрие, за чистоту, за святость, за аккуратность, за приличие христианское Христово? Один из гостей прочитал записку и говорит: кто написал записку, идите сюда, мы сейчас будем за вас молиться. Идите сюда, идите, сейчас мы будем изгонять духа блуда и прелюбодеяния. И когда пришли эти женщины, сестры, дух блуда, как ты зашел? И тут давай рассказывать, когда, с кем и имена. Мужья готовы провалиться. Они, эти ревнительницы чистоты и святости, готовы провалиться. К этой обстановке я читаю опять это место Писания. Открывает глубокое из среды тьмы, прикрытое религиозностью целомудрия, чистоты, святости, искания, и выводит на свет тень смертную. Дорога, ноги ее или ноги его идут туда, в глубины ада, касаются преисподней. Так говорит Священное Писание. А прикрыто оно чем? Исканием чистоты, святости, целомудрия. Я не сказал, что теперь не надо, чтобы это было чистота, святость, целомудрие во внешности, в поведении, взаимоотношении. Не путай, народ. Мы разбираем линию, о которой необходимо сказать. Бог просвещает тьму мою, прикрытую исканием чистоты, святости и целомудрия. Понимаем или нет? Вопрос следующий. Если бы вот эти ревнительницы чистоты и святости были бы действительно ревнительницами чистоты и святости, они бы, во-первых, очистились от своих грехов и пороков. Раз. Второе. Они стали бы слепы в правильном смысле слова и не видели бы вот то, чего сейчас они увидали. Оно бы не заострило бы им внимание. Люди мира сего говорят: вот оно у них болит, потому они о том и написали и говорили. А почему мы сегодня об этом освещаем и говорим с кафедры? Потому что Бог сказал: надо передать, чтобы понимали, чем занимаемся. Религиозность – это прикрытие тьмы в глубине нашей. Подлинные причины, почему мы беспокоимся о чистоте и святости, надо разобраться, посмотреть. Так что теперь не надо ревновать о чистоте и святости? Нет, надо. Но подлинные причины, давайте-ка сюда. Зачастую бесы за это прячутся. Зачастую они помогают христианам во грехах оставаться. Понимаем, нет? Работая с народом за эти 35 лет, приходилось видеть такие вещи, что ужас. Ни одному встречному поперечному прохода не дает. Ему или ей не играет роли. Прикрыто религией, исканием чистоты и святости, семейными взаимоотношениями муж, жена, родители, дети. Он или она, это разные варианты, разные семьи, разные континенты, не ищите где. Прелюбодеи и прелюбодейки. Но ищущие молитв, собрания, богослужения, но нисколько не касающиеся очищения своей внутренности. Так что это такое истина? Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Что еще делает? Все участки предельно бодрствовать, пожалуйста. Что еще делает наш Господь, когда касается очень глубоко, когда дело требует? У Иова 38 главы сам Бог говорит очень глубокую фразу. Что было понятно, 38 глава начинается так у Иова. «Господь отвечал Иову из бури, не из тихого веяния», мы сегодня с вами вспомнили, «и сказал, кто сей, омрачающий провидение словами без смысла, припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли?» Ну, а мы дальше с вами. Пожалуйста, все участки бодствовать. Очень серьезная тема. В этой же главе он говорит интересную фразу, сам Бог, с 12 стиха. Бог задает вопрос к Иову. «Давал ли ты, в смысле Иов, когда в жизни своей приказание утру и указывал ли заре место ее?» Чтобы она, то есть эта заря, охватила края земли и стряхнула с нее с земли нечестивых. Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда. И чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась. Еще раз. Чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась. А этот стих, вы не видите, что подходит буквально к этому событию, о котором только что мы сказали в церкви? Знаете, что получается? Чтобы отнялся у нечестивых свет их. Вот они видят свет, а внутри их нечестие, разврата, прелюбодеяние и блудов, явной формы. Но этот свет, этого нечестия, разврата, нечестивого, прикрыт чем? Исканием чистоты и святости. И чтобы это открылось, надо дать такое собрание, в котором бы такая была бы сильная молитва, при которой бы гости братья взмокли, их пиджаки были бы мокрые, и чтобы они на это собрание пришли бы не в цветных рубашках, а в светлых. И таким образом... Я читаю по-другому. По-другому. Сегодня, говорит, в жизни этой церкви, я, говорит, Бог дал приказание утру и указал заре место ее. И эта заря взошла в этом собрании. И вот это нечестие этих нечестивых, им надо помочь освободиться от ихнего нечестия. И вот эта заря должна охватить края всей церкви, всех вопросов, всех сердец и стряхнуть нечестивых. Только правильно, чтобы мы понимали. Помочь им стряхнуться и освободиться от ихнего нечестия, прикрытого религиозной чистотой и святостью. Дальше. И вот когда, говорит, это произошло, вот теперь у них отымается у нечестивых свет ихний, при котором они ходят и этим светом ищут якобы света для церкви, для своей семьи, для своего мужа, для жены, для детей, для кого угодно, понимаем? И дерзкая рука их, чтоб сокрушилась и чтоб не писала такие дерзкие записки, и чтоб не говорила, а ну-ка посмотри, какой одежде ты пришел, какой одежде ты пришла. Так что теперь надо попускать, в какой одежде хотят, такой и пусть приходят. А не эта причина. Вот этим исканием чужой чистоты и святости зачастую прикрывается беспредел. Не той личности, а ищущих чистоты и святости. Понимаем, нет? Были такие моменты, когда обличали за то, что не так одеваются, не так себя ведут. А Бог просто сказал, чем ты, говорит, занимаешься? Ты раздеваешь, одеваешь, только в правильном смысле слова. Это семья, а это одень, ну, в этом вопросе. Приведи свою внешность в порядок и тому подобное. Послушай, говорит, ты их просто подведи ко мне. И когда они были подведены к Господу,
У них и краска стала с лица слазить, и штукатурка сыпаться. Они, давай, понимаете, они видят, что они в этих ожерельях, всяких украшениях, этих кулонах, цепочках. Они, давай, с себя снимать это. Кто вам сказал? Разве вам говорили, что вы должны все это снять? Нет, говорит, никто не сказал. Но я, говорит, вижу Иисуса. И я вижу Его лицо. И Ему это неприятно. И я хочу сделать так, чтобы Ему было приятно. Снимают кофточки, одевают себе вместо покрывала на голову. Что вы делаете? Я вижу, что Ему неприятно, что я распокрытая, расфуфыренная, накрученная, взбитые волоса не поймешь, как у Навуходоносора, с когтями, как у него были ногти, как у птицы, грива, как у льва. Позвольте, мы с вами исследовали недавно в каких-то темах, ну, в этой, как сказать, в этой теме, выразимся так, в прошлые разы. Вот этот свет, говорит, светит и просвещает всякого человека, входящего в мир. И вот как мы позволили этому свету, этой истине, просветить нас и назвать вещи своими именами, когда мы приходили в церковь? Или мы прошмыгнули инде в потьмах, в сумерках? Ведь дверь же Христос, и Он ярко освещает входящих. И мы украдкой так туда-сюда прошмыгнули, нашли всякие варианты, как заскочить в церковь, водное крещение. Что ты, брат Сергей, не хочешь, чтобы наши дети спаслись? Почему не пускаешь на водное крещение, а Иоанн креститель? Херувим с пламенным мечом. Ты почему Адама с Евой не пускаешь к дереву жизни?
А Бог сказал... Вот в таком состоянии они пойдут к дереву жизни, они вкусят этого плода. Они не станут святыми, но они станут вечно живущими грешниками.
Парадокс. Очищаться народ не хочет, освящаться не желает. Выпустите в церковь, мы потом освятимся. И потом не освящаются на протяжении всей жизни.
Думаем, думаем.
А давайте нам от древа жизни. Мы хотим иметь жизнь, хотим иметь с избытком.
Он говорит, не получится.
И когда мы в прошлый раз с вами касались этих вопросов, предыдущий тоже, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить наш путь, вернее, наши стопы на путь истины, света, спасения. Это привыкли говорить о тех временах, может быть, даже думать о язычниках, оказывается, это евреи. Сегодня-то это церковь. Вопрос более чем серьезный. Намного. Интересно, в книге Царств описывается событие. Это взаимоотношения, когда решался вопрос битвы между Израилем и филистимлянами. Всего было два меча. У Саула и у сына его Ионафана. Под гранатовым деревом сидел Саул. Вокруг него стояли все остальные. Надо было воевать чем? Камнями, палками, дубинами. Оруженосец ничего не сказал своему, вернее, не оруженосец, сын Ионафан, ничего не сказал своему отцу. Он сказал только своему оруженосцу: ступай, пойдем перейдем реку и станем на виду этих филистимлян необрезанных. Тот говорит: иди, я с тобой, значит, иду. Как ты считаешь нужным, значит, правильно. А почему ты так уверен? Потому что птицу видно по полету. Вижу, говорит, истинное понимание истины, не искажение Слова Божьего в жизни и желаниях Ионафана. Ионафан говорит, для Бога, говорит, не играет роли, через многих или через малых дать спасение. Давай, говорит, мы встанем с тобой на виду у них и послушаем, что они скажут. Если они скажут: ну-ка, поднимитесь сюда к нам, мы вам кое-чего скажем. Это, говорит, для нас будет сигнал, что Бог их предал в наши руки.
Ты, говорит, понимаешь, что они будут думать, ну, между строчек. Говорит, мы же, когда будем цепляться руками и ногами за выступы этой горы, они же так поднимались, понимаем? Это называется, знаете как? Филистимляне стоят и ждут. Ну, голубчики, давай, поднимайтесь сюда. Так, ногой пхнул, и те кубарем полетели назад в пропасть. Ну, так? По-другому. Ну, давай, давай, неси свою голову, как качан капусты. Ну-ка, повыше, повыше, поднимайся. И мечом раз по шее, и голова слетела, а следующее, следом за ним и туловище. Ну, так, нет? В зубах меч не будешь держать, когда лезешь, обрежешься. Значит, ты сам себя лишаешь шанса на спасение. Знаете, что он сказал? Имеющие приговор к смерти, чтобы надеялись не на себя, а на Бога. Вот когда мы имеем приговор к смерти и до смерти хотим сражаться, очищаясь до крови от греха, зачем ты мне так больно делаешь? А как с тобой? По головке гладить? Каждый, разбирай себя. Зачем так больно? По чувствам. А, тебе нравятся эти чувства, потому и кричит. Чувства не затрагивай, больно. А если, говорит, филистимляне нам скажут, подождите, мы спустимся к вам. У нас с тобой, говорит, время, пока мы не спустятся, убегать. Скорей, скорей. Слава Богу, Бог сказал, не время. Дальше. И вот они стоят, эти, говорят, о, вышли, говорит, из своих ущелий, там, как тараканы попрятались в ущельях. Ну, чуть ли не так. Ну-ка, идите сюда, поднимитесь, мы вам что-то скажем. Слушай, смотри, правда лезут. Вот. Ну, сейчас, сейчас. И, говорит, когда они поднялись, Иоаннафан с оруженосцем, то перед Иоаннафаном падали. А оруженосец им просто помогал не мучиться. И, ну, ой, мучаются. Ну, добивал их так, помогал им просто. Там такое смятение случилось. Это чтобы мы события знали. Саул говорит, что случилось? Кто из наших пошел туда? Пересчитали всех, говорят, двоих нету. Кого нету? Твоего сына Иоаннафана и оруженосца. Принеси кивот, попросим Бога. Не успели вопрошать, там сражение такое. Все! Склони там голову, там, или руки скрести, там сейчас уже не помню эти детали, там интересно описывается. И устремились. Что там творилось? Ой-ой-ой, дрогнула вся земля. И вдруг Саул говорит страшную вещь. «Проклят, кто вкусит хлеба до ночи, пока я не отомщу врагам моим!» Мы вот к этому событию подходим. И народ голодный был, измученный, но они знали это. И когда вошли в лес, то там произошло событие. Нас вот это как раз интересует. Первое царство, 14 глава, с 25. «И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, вот, течет мед, кушать хотят. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ. И протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря, отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». И сказал Иоаннафан, смутил отец мой землю, смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меду. Здесь очень глубокий прообраз, очень глубоких взаимоотношений, прозрения человеческих духовных глаз. Зачастую, как слепые, как во тьме ходящие, из народа Господнего, поступающие так, что понимаете договор со смертью, вместо того, чтобы покаяться, ищущие чистоты и святости. Фактически это афера, это прикрытие, хитрое и лукавое. И когда такие вещи открываешь, ой, что творится в зале. Дело в том, что нужно было в определенной степени глаза помазать даже Гедеону. Так случилось, насколько я помню, амаликитяне, так вроде бы, пришли, и когда созревали посевы какие-то у Израиля, то их просто вытаптывали ногами, животных приводили, животные все поедали. И обнищал Израиль, кушать было нечего. Дальше, чтобы вымолачивать, надо было в точиле спрятаться. А точила — это куда виноград бросают и топчут его. И вот виноградники зайти, виноградник спрятался, и точили выколачивает пшеницу. Вот что творилось. Если топор притупился или саха, то нужно было туда, к врагам идти, в ихние кузни, кузницы, чтобы там подковать, отремонтировать. Потому что, чтобы не было места в Израиле, где делать оружие. Контроль делали. И вот приходит посланник неба ангел и говорит Гедеону интересные слова. Бог с тобой, муж сильный. А тот оборачивается и говорит: если Бог с нами, то где те чудеса, сила, действия Божие, о котором нам рассказывали отцы? Бог посмотрел на него и говорит: иди, и с этой силой твоею освободи народ мой. Помазание глаз идет. Он говорит: хорошо, если так, подожди, я должен тебя угостить. Побежал домой, козленка зарезал, или барашку, это уже деталь, неважно. Сделал суп, похлебка называется, спек опреснок и принес в горшке емкость. А тот сидел на камне, насколько помню. Вот на этот камень положили лепешку, опреснок, хлеб, сверху мясо, а сверху вылей суп, вот этот, похлебку. Евреи понимали, что это приравнено к жертве. И то угощение, которое ты даешь, это жертва. Народ Израиля в радости проливал воду из источников спасения. Когда они приходили к колодцам, они не пили воду, они черпали, прославляли имя Господа за это благословение, что они могут пить. И во имя Господня выливали вне колодца первые чаши. Только потом они могли пить. Или подавать своим родным, близким, друзьям. Это уже деталь. А тут, то, что ты принес мне покушать, я приравниваю к жертвоприношению Богу. Это была великая честь. Угощение тобою принесенное было принято на уровне жертвы. И когда Гаэт это сделал, ангел коснулся жезлом, посохом. Вышел огонь с камня. Пожрал это все, и в пламени огня ангел исчез. Гедеон воскликнул: погиб я, умру, я видел Бога лицом к лицу. Бог сказал: не умрешь. И Бог говорит: для того, чтобы было прозрение, но он не так сказал, по-другому. У отца твоего есть идол, истукан. Там есть дерево. Идол разрушь, дерево сруби. И на этом дереве принеси всесожжение Господу. Смотри, что делается. Истина просвещает ум. А обновление ума приводит к вопросу готовности быть в воинстве Бога. Думаем, думаем. И когда пришли, смотрят: эй, идола нету, жертвенник разрушен, дерево срублено. И телец, или кто там, понимаете, вознесен во всесожжение. Кто это сделал? Почему они решили, что Гедеон? По почерку? По исканиям? По ревности о деле Господнем? И он не тыкал другим. Он хотел в своей внутренности, он переживал об этом. И когда приходят к отцу и говорят: где твой сын Гедеон? Он должен умереть. А что он должен умереть? Он разрушил вала, вот погубил, да, и жертвенник разрушил ваалов, и дерево. О, слушайте, если ваал есть Бог, ну тогда пускай сам ваал без вашей помощи судится с моим сыном. Теперь у моего сына будет иераваал, противоборствующий ваалу. А если вы что-то другого ищете, ну тогда вы будете умершлены. А отец Гедеона, ты давно стал таким? Вот сейчас, говорит, стал. Смотрите, как сразу решаются вопросы посвящения. Прокаженный не имам получил избавление от проказы, и он говорит: все, я знаю, нет другого Бога, как в Израиле. К идолам не иду, на поклонение не иду. В капище пойду только по одной причине, потому что царь должен идти на мою руку опираться. Ну, для приличия царя поклоняюсь, и с идолами вопрос закончен. Землю возьму с Израиля. Надо понимать, по которой ходил ты, пророк. Надо понимать, что будет жертвенник. Надо понимать, что я, говорит, буду приходить и буду снимать обувь с ног моих. Мы с вами касались. На сегодняшний день апостол Павел, ты пишешь целое послание объяснить, кто такие идолы. И народ первой христианской церкви, первоапостольских времен, никак в упор не может понять. А прокаженный Нейман теперь уже все знает. Какое просветление? Скажите, почему? Поэтому, когда касаешься вопроса просветления глаз Иоаннафана от этого меда, который он вкусил, то Священное Писание очень глубоко подчеркивает этот смысл. Читаем интересное место, говорящее именно об этом вопросе. Псалом 18, с 9 по 11 стих. Даже с 8. Псалом 18, с 8 возьмем по 11. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Что просвещает очи? Заповедь. Нарушение заповедей – темнота глаз. И мы не видим, что мы во грехах. Зато видим, что другие во грехах. Не видим бревен в своих глазах. Зато видим у других сучки. И вместо сучков достаем их не глаза. Ревнуем о чистоте святости в церкви, будучи развращенцами. Думаем, думаем, это серьезнейшие вещи. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. А теперь суды Господни истина. Ага, значит, суд Господень это истина, а истина просвещает ум. Заметьте. Значит, суды Господни это истина, просвещающая ум. Вот где обновиться обновлением ума. Дальше. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. А теперь слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их, то есть судов, великая награда. А вот тогда кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтоб не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Как ты сказал? Если для тебя заповедь и суды, которыми ты будешь рассуждать о своей внутренности, ты будешь вот так вот себя вести, то есть по-другому мы сегодня увидели, слаще меда капель сота. Суды. Себя провести через судилище Христово. Дать себе оценку, как Исаия сказал, погиб я. Давид в свое время не дал себе оценку. Он сказал, забрал отцу, должен 4 заплатить. Он говорит, ты, Боже, что я сделал? А почему сделал? Потому что ты вошел во тьму. Можно быть царями, царственным священством, но войти во тьму. Или никогда не выходить до конца, подлинно не выходить из тьмы и так войти в церковь, прошмыгнуть мимо светильника освещающего. А мы с вами рассуждали, когда мы обещали Богу добрую совесть, мы действительно обещали совесть, или мы были сухие грешники, а стали мокрые? Ну, у кого получилось? Во имя Господне чистота и святость, благослови Господь. В большинстве-то своем это же проблема. Да, проблема. Потом постоянная пожизненная хромота? Да. А потом при такой хромоте женятся, замуж выходят? Да. Беременеют, рожают детей и воспитывают такими же хромоногими? Да. И такими ерепенистыми? О-о! А потом наш Господь приходит, все стоит у двери и стучит. А в синагоге подали книгу пророка Исаия, он прочел, так они его повели уничтожать. Я еще раз читаю этот псалом. Смотрите, что здесь написано. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек, а страх Господень ненавидеть грех. Суды Господни истина, все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их, то есть судов, великая награда. А тогда звучит так. Кто усмотрит погрешности свои? По-другому. Ну тогда и усмотришь погрешности свои, а не кого-то. И от тайных своих захочешь очиститься. Ты позволишь Богу, чтобы Он помог тебе вывести смертную тень на свет из тьмы. От умышленных удержишь раба твоего. То есть я буду удерживаемый твоим помазанием от умысла. Чтобы мои умышленные не возобладали мной, потому что моих умышленных во мне больше не будет. Проверяй каждый себя. А это же повальная проблема в большинстве своем. Почти у немалого количества народа Божьего. Процент очень колоссальный. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. О, какое благословение мы имеем в Боге, если мы так хотим судить себя перед Его лицом. Если заповедь Его, заповедь, знаете, соблюдение заповедей, разум верный у всех соблюдающих заповеди. У нарушителей заповедей разум пошел, крыса поехала. Вот что происходит. Читаем следующий момент из Священного Писания. Псалом 35, стих хотя бы 10 только. Псалом 35, стих 10. «Ибо у тебя источник жизни». Дальше точка с запятой. Мы знаем, что это обозначает? Что сюжет, который будет дальше, объяснит то, что мы прочитали сейчас. Заново. «Ибо у тебя источник жизни». Что это значит? Это источником жизни является «во свете твоем мы видим свет». Чей свет? Мы сегодня читали, когда Бог говорит, у нечестивых свет их не будет отнят. Вот сегодня мы рассматривали один из случаев в жизни. У нечестивых свет ихний был отнят. Они прикрывали, что они светильники горящие имеют, и они хотят освящения в церкви. А не хотели бы мы с вами, чтобы наши глаза были помазаны, чтобы мы в этот момент увидели, что там делали бесы? Когда такая записка пошла на кафедру. Знаете, что бесы видели? Ты посмотри, и мы пределе. Мы бесы пределе. Ты смотри, наши работнички. Ты посмотри. Сатана приобретает вид ангела света, а его служителя и служительницы вид служителей и служительниц правды и истины. Я не осуждаю, пойми, народ, констатирую. А вот задать бы, когда пишется эта записка, скажи, пожалуйста, подлинное твое желание, чем вызвано, что ты сейчас пишешь эту записку к братьям на сцене, что они взмокли в пиджаках, и ихние белые рубашки взмокли и стали прозрачными. Называй подлинную причину, почему ты это делаешь. Ну, когда-нибудь вы где-нибудь слышали, чтобы в церквах говорили о вот таком варианте, задумайся о первопричине. Я сомневаюсь. Но раз мы сегодня говорим здесь, в этом собрании, в этой церкви, значит, Бог об этом говорил на протяжении всей жизни. В любом уголке земного шара. И это сегодняшнее поместное собрание, это не единственное на весь земной шар, где Бог говорит такую истину. Это не единственное. Он затрагивает вопрос. Найди подлинную причину, почему ты это хочешь. И ответь честно пред Богом. А тебе позвольте такую картину. Представьте, что вот они, вот эти сестры, которые написали такую записку в церковь, попали бы пред Божий свет. И одна другой сказала бы, слушай, а мы же с тобой на пару в блуде. И теперь мы сейчас будем писать туда записку эту. Я себя поймала, что я это делаю, чтобы кому-то показать, что я борец за истину, за чистоту и святость. А другая сказала бы: да, ты знаешь, я себя тоже увидела, давай будем каяться.
Они бы сами вышли туда на покаяние и не были бы обнародованы. Они бы освободились от этого.
Сколько таких есть? Считанные единицы. Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духов, помышлений, составов, мозгов.
И нет твари сокровенной от него. Ему дадим отчет.
А ему отчет? Да, когда-то ему дадут отчет, это правда. Дадут.
Вот они не хотели давать отчета. Их интересовала вот такая мысль, такое мышление.
Я не осуждаю. Я просто рассказываю, на что Бог заостряет внимание.
Думай, народ, думай.
В свете твоем увидеть свет и сказать, какая цена моего света в свете твоем.
Иисус говорит: если бы вы хотели, чтобы светильник просветил вас, то вы бы увидели и сами сказали: Боже, помилуй нас, помилуй меня, каждый про себя. Свет, который во мне оказался, тьма. И я вместо искания чистоты и святости прикрываюсь. Я отвлекаю от себя, самого себя, саму себя, чтобы другим показать, как им надо.
Думаем, думаем, хорошо думаем. Так где это сидящие во тьме эти несмертные? Оказывается, это христианская тьма.
Какая маскировка!
Ложь сделали укрытием для себя, обман убежищем для себя. Вот вам и добрая совесть.
И всякий, имеющий надежду на него, что увидит его, как он чист, очищает себя.
Или говорим, что мы успеем.
Покрывало?
А, лежит покрывало на умах ихних. А может быть, это покрывало мы сами себе накинули,
чтобы нам не видеть сидящего на престоле. Раньше, в ветхозаветные времена, Бог интересно обращался к народу Израиля и говорил: вот они говорят предвидящим: не правите и не говорите, удалите от наших глаз сидящего на престоле. Говорите нам лестное, приятное. Говорите, что мы посажены на небеса. Говорите нам это. Не говорите нам, что вот здесь вот у нас в искании нашей чистоты и святости для других скрыты наши преступления. Не говорите нам этого.
Хорошо. Читаем Ефесян. 4 глава. Привыкли понимать это место Священного Писания как обращение к окружающим народам. В принципе, да, потому что апостол Павел так пишет. Чтобы вы не поступали, как прочие народы, по суетности своего ума. И дает характеристику им, окружающим, но не те, которые в церкви. Но мы сегодня почитаем и задумаемся о находящихся в церкви. Сами о себе.
Ефесянов, 4 главы, 17 стиха. Посему я говорю... Ефесян 4:17 и дальше. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». То есть, эти народы, что с ними? «Будучи помрачены в разуме». Помрачение в разуме – это ослепление адским пламенем, чтобы мы понимали. Свет нечестивых – сполохи адского пламени. Люди при этих сполохах живут. В принципе, они кое-что видят. Видят то, что им хочется, что им выгодно.
«Будучи помрачены в разуме, мрак там, отчужденный от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
Ненасытимость?
Скажите, пожалуйста, а вот в этом случае, вот те, которые написали записку, вы не видите у них ненасытимость доказания собственной ревности о доме Господне, собственной чистоты и святости. Вы понимаете, что с ними произошло? Когда им было сказано, кто написал эту записку «Идите сюда», то они пошли как героини, не думая, что сейчас бесы будут разоблачены. Дальше. Когда они услышали, что было сказано, «Идите сюда, мы будем молиться, чтобы изгонять духа блуда, прелюбодеяния», они идут с духами. Не духами, а духами блуда и прелюбодеяния и считают, что в них нету этого. Мы это понимаем или не понимаем? И они имеют наглую дерзость прийти туда. Не потому, что хотят освободиться, а наглая дерзость. Поймите? И они идут туда, что сейчас они как борцы за истину. Они раз будут отстаивать. Наконец их выводят наперед. Сейчас они добьются своего результата. И бесы добились своего посрамления. Или разоблачения. И свет этих нечестивых был вскрыт. И сокровенное в глубине тьмы было выведено на свет. Мы понимаем, вот еще раз я читаю. Обычно вот это место Ефесянам, оно практически написано для окружающих народов. Но под эту категорию попадает немалое количество христиан. Еще раз читаю. Будучи помрачены в разуме на предмет того, чтобы рассмотреть свою жизнь. Отчужденные от жизни Божьей по причине своего невежества и ожесточения своих собственных сердец. Ну, чтобы было понятно с комментарием. Они, дошедшие до бесчувствия, предавались распутству так, что делали всякую нечистоту с ненасытимостью. И теперь добиваются истины. Проверяйте, проверяйте. Когда мы взыскиваем с детей, вы знаете, что большой процент заключается в том, что мы прикрываем свою нечисть. Так что теперь не надо взыскивать.
Кого первого взыскивать, детей или нас?
Понимаем или не понимаем?
Сколько бывали моментов в жизни, коса на камень нашла. Двойник оказался отца или матери, двойница.
И теперь этот двойник не подчиняется.
И они между собой во вражду входят.
Пожирают один другого, не подчиняются. Нет уважения никакого.
Вот так подходишь и зачастую говоришь, скажи, вот это сейчас проявление в детях. Чье? Отец твое? Мать твое? Чье? А если бы вот так вот каждый? Господи, это мое проявление в моем сыне, в моей дочери.
Это мое! Боже!
Что тогда было, вы скажете? Записки бы, которые шли в церковь «Помолитесь о детях», не были такого бы содержания.
А какого бы они были?
Братья и сестры,
помолитесь! В моих детях вижу себя! Помолитесь! Мои дети погибают из-за меня! Помолитесь! Наконец Бог просвещает мою тьму! Помолитесь!
Вы такое часто слышите? Детей надо скорее в церковь отправить, скорее водное крещение, скорее поженить и как Пилат руки умыть.
А потом сказать, они сами в совершенных летах, сами взрослые, самостоятельные, сами их спрашивайте, чего они такие и чего теперь их дети, то есть наши внуки такие.
Ну давай, народ, думай.
Коринфян читаем. 2 Коринфянов. Мы когда-то касались этого вопроса, покрывало лежащее, оно снимается при чтении Ветхого Завета, когда призывается имя Иисуса Христа. Мы разбирали это не к вопросу понимания Ветхого Завета, а по вопросу покрывала. Ну, а теперь читаем во 2 Коринфянам 2 параллельно этому месту Писания, 4 главы. 2 Коринфянам 4 глава, 4 по 6. Ну, берем с 3-го. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Это погибающие внешние или внутренние? Ну, хороший вопрос. Для неверующих. А есть неверующие внешние или внутренние тоже есть неверующие? А? Вот мы и приехали. Иисус сказал, Он от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст Его. Это не были внешние, это были дети Авраама. А Он сказал, да не, дети вы Авраама, дети дьявола, и вы выполняете и исполняете похоти отца вашего. Ну так? Так. Так теперь вы исполняете похоти, это отец дьявол давит похотями, и эти похоти, как Каина, влекут к себе? Вам надо удаляться от похотей, восстающих на вашу душу? Или вы уже увлекаемы вашими собственными похотями? О, куда пришли? Мы с вами рассуждали. Я смотрю, что здесь написано. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И вот такие неверующие сидят в синагоге, Бог века сего ослепил им умы, чтобы для них не воссиял свет спасения, зашел Иисус, Сын Божий, Бог во плоти, в синагогу, и подали книгу пророка Исаии, он читает. Они подтвердили, что это все так. Дух Господа на нем, и он помазанник. А он говорит, при слове врач исцели самого себя. Много было прокаженных в Израиле в дни пророка Елисея. Ни один не был исцелен, только Нейман сирианин. Было много вдов, значит, и сироты. Но ни к одной не был послан пророк Илия, только ко вдове в Сарепту Сидонскую. И как выслушали, в ярость пришли, в бешенство пришли. Дальше. Уничтожить такого. Но читаем к ним, читаем, читаем. Вот они неверующие, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них, вот этих сидящих в синагоге, не воссиял свет благовествования, которое сейчас благовествовал для них Христос, Сын Божий, Бог во плоти, из книги пророка Исаия. 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, вот он, этот светильник, вошел в синагогу, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Этот свет этого светильника озарял сердца сидящих в синагоге. Что произошло, скажите? Бог вот так этих светильников, братьев, привел, через них стал помазание давать церкви. Это помазание этого света не просветило этих сестер, заметьте. Если бы просветило, они бы записку не писали, они выбежали бы, рухнули вот там на пол, плашмя, что называется, и кричали бы, Боже, погибаем, помилуй, погибаем. А они берут этот свет, отражатели этого света и направляют куда? На тех, через которых свет идет. Братья, вы говорите о просвещении, посмотрите, какие вы. Ну и дальше. Вот они вопросы, о которых необходимо подумать и рассмотреть. Поэтому что такое есть истина? Истина есть не что иное, что просвещающее ум человека, естество. И поэтому, когда наш Господь был во плоти, читаем теперь это место Писания и будем подходить к молитве. Луки в 11 главе прочитаем, с 33 стиха. Луки 11, с 33. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник же тела есть око, а чтобы око было светло, то заповедь, она просвещает очи». А суды слаще меда и капель сута. Оказывается, заповедь и суды в совокупности дают чистоту ока, по-другому светильник входит в нашу внутренность и просвещает наше естество, не чье-то. И тогда бы эти сестры, женщины, матеря, жены, они бы не кричали, ваши груди соблазняют, они бы кричали, Боже, во грехах погибаем. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. По-другому, нечистота в твоем теле приводит к нечистоте твоего ока, и ты смотришь не на те ценности и начинаешь предлагать одеть пиджаки. Предложение одеть пиджаки, чтобы не соблазняли груди, говорят о том, что у вас нечистые тела. Видим? Вот и математика. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, око, то и тело твое будет темно. Раз темное тело, то потому и глаз такой. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло, не имеет ни одной темной части, то будет светло так, как бы светильник освещал тебя сиянием. И вот когда так вот светильнику Божьего лица позволяем осветить нас сиянием, то знаете, что получается? Я скажу, что. Вот так после собрания подходила сестра или брат, не играет роли, разные ситуации, обстоятельства.
Брат, ты знаешь, вот ты вот не так говорил, не так написано, и вот так вот и прочие вопросы, там жестикуляция, да не так ты руку поднял. Ну, разные вопросы. А вот посмотри, а дети твои, а что, как, чего, пятое, десятое.
Ну, разные моменты. И хоть в следующий раз, говорит, на кафедру не выходи. Разные случаи, я просто беру совокупительный такой пример с разных ситуаций. И в некоторых случаях кто-то в следующие разы, понимаете, что делал. Я, говорит, сижу на собрании и слежу за ним, за ней, кто мне приходит писать. А тот, говорит, за мной следит и пишет. И когда, говорит, после собрания приходим, то я, говорит, первый. Он что, ты не так сидел, не так сидела, не так смотрел, не туда. И получается, лучший метод защиты есть нападение. Но проблема не решилась. И в рабстве теперь двое. А в другом случае, когда вот так дитя Божие помолилось и говорит, Господи, что это с этой душою? Что все время цепляется, вот, цепляется. А овца цепляется, и к овце, к шерстке цепляется грязь, репьи, колючки. Знаете, когда? Когда она не стриженная. Постригите овцу, ничего не прицепнется. Значит, если мы цепляемся, и к нам цепляется, и за все цепляемся, то мы не стриженные. Заросшие. Надо стричь, стрижку сделать великую. И Бог сказал, так, говорит, моя овца, она заблудилась. Помолись о ней. Долго, видать, пришлось молиться, сильно молиться пришлось. На следующее воскресенье эта душа есть в церкви, а не подходит своими записками. Не подойдет, не скажет, что пиджак одень, потому что мокрые груди соблазняют. Не скажет. Почему не скажет? Следующее воскресенье опять не подходит. И так сколько подряд? Тогда, говорит, я подошел. Слушай, душа, что ты ко мне не подходишь? Ведь раньше было столько у тебя, чтобы мне показать. Ой, братик, мне Бог показал, кто я есть, какой я, какая я. Мне не хватает времени с самой собою справиться. За тобой ли смотреть? Свет просиял. Просветил познанием истины. И каждый начнет сетовать на грехи свои. Вот когда церковь очищается, когда каждый сетует на свои грехи. Так кого нужно просветить, сидящих во тьме и тени смертной? Христианство. Сидящее в религиозной смерти. Попробуй просвети. А не ревнители за истину, чистоту, святость, целомудрие. Оказывается, это прикрытие развращенности и разложенности. Проверяй каждый себя. Слава Богу, что мы в его саду, цветнике, винограднике, что жизни не прервались, ни готовности. Что мы имеем возможность, он предоставил нам преломленные хлеба, и тупика в нем нету. Он говорит, возьми каждый себя и приведи, и расскажи, кто ты есть на самом деле. Что ты видишь в себе? И провозгласи и скажи, Господи, а ты есть Бог, называющий несуществующее, как существующее. Ты просвещающий мою тьму. Ах, вот оно, что Давид сказал. Господь есть светильник мой. И Он просвещает тьму мою. Бог возжигает светильник мой. Давид, так у кого светильники гаснут? У нечестивых. Давид, так если Бог возжигает светильник твой, значит, ты попал под категорию нечестивых? Ах, вот оно, чтобы у нечестивых был отнят их свет. Язык не поворачивается сказать. Но Давид говорит об этих вещах. Он возжигает светильник мой. А светильник гаснет у нечестивых, говорит Священное Писание. А теперь проверяем, если свет в нас тьма, значит, светильники наши гаснут, значит, мы нечестивые. Кто является святой, да освящается, благослови Господь. А кто увидел свое нечестие, да осветимся. Тупика нету, выход есть. Но с этим согласиться надо. Бог просвещает тьму мою. Давид, знаешь, когда я просвещу твою тьму? Когда ты согласишься, что она тьма. И ты приходишь и говоришь, Господи, слушай, да тьма темень. Да ты посмотри, что делается. Вместо того, чтобы себя увидеть, вижу, понимаешь, пиджаки снятые. И мокрые сорочки вижу. Вот это, говорит, вижу. А что сам в таких состояниях грехов, беспределов? Не вижу я этого. А теперь, говорит, увидал. Ну, слава Богу, да нет. Есть о чем молиться. Богу нашему слава. Есть возможность каяться. Жизни не прервались, ни готовности. Идем к Богу. Склоняем колени. Молимся. Аминь.